Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наши гости – Таня Коптелова из города Железнодорожного. Таня, здравствуй!
Здравствуйте!
Таня, вот можно такой вопрос? Мир, в общем-то, даже не страна наша, а мир, он запутался в конфессиях, и люди очень горячо отстаивают, кто из какой конфессии и что правильно. Вот у тебя есть какие-то убеждения на этот счет, мысли?
Да. Я считаю, что это очень важно, то, в какой церкви ты родился. И стоит быть благодарной именно той конфессии, которая зажгла огонь веры в твоем сердце. И даже скорее надо быть верной там, где ты родился, той родине, да? Но при этом Господь, Он один. И именно один нас...
Вот наш... этот мой вопрос, да. То есть, а отношения между людьми, которые находятся в разных конфессиях, возможны компромиссы или даже полное взаимопонимание?
Ну, мне кажется, что возможны. И моя семья этому примером, потому что я считаю себя православной, а муж мой протестант, и мы отлично ладим, понимаем друг друга и вместе молимся.
Таня, спасибо, это очень интересно. И не очень частая такая история, что в одной семье есть протестант и православный. Вы живете вместе уже какое-то время, и вы находите общий язык,
да,
в вопросах веры.
Да, кроме того, мы ездим вместе на богослужение, я езжу в его церковь, он в мою церковь, мы вместе молимся.
Здорово, спасибо. Таня, расскажи нам о себе.
Мне почти 30 лет. Сейчас я жду второго ребенка. Надеюсь, через месяц уже с ним встретиться.
Я буду на «вы» называть вас, да.
Лучше на «ты».
Вас двое.
Поэтому, конечно, большая часть времени моего и мыслей занята сейчас вот этой подготовкой. Что еще про себя рассказать?
Расскажи о своей семье, откуда ты?
Я родилась в городе Переславль-Залесский. Потом родители переехали в город Ивантеевка, Подмосковье. И там я росла и жила, пока не вышла замуж. А выйдя замуж, я переехала жить в Москву. Родители у меня обычные инженеры, неверующие. И, я бы даже сказала, относящиеся к вере враждебно. Особенно отец мой, он очень агрессивно настроен был. Сейчас вот он только... можно сказать, спустя 10 лет после того, как я уверовала, он уже более мягко относится. Он, конечно, позволяет себе там сказать, опять вы ерундой занимаетесь, когда узнает, что мы едем из храма. Вот. Но при этом он сменил отношения. Я думаю, что все-таки сменил.
Таня, вот ты говоришь по прошествии 10 лет. В 20 лет примерно ты уверовала. Зачем тебе нужен был Бог в 20 лет? Вообще жизнь впереди, жизнь только начиналась. Это время, когда заводят семьи, когда поступают в вузы, делают карьеру. Что это в твоей жизни такое случилось?
Ну, вообще, в самом деле, насколько я помню себя, я всю жизнь свою знала, что нужно создать семью, нужно родить детей. И вот с этим лозунгом я шла по жизни. Естественно, был поиск. Я искала себе мужа, искала какие-то отношения. И понимала, что... то, что я нахожу, меня не наполняет. И только вот уверовав, встретив Бога, какую-то почувствовав теплоту, да, и его присутствие, тогда только я поняла, чего в самом деле искала моя душа.
Вот ты говоришь, с детства тебя сопровождало понимание или знание о Боге. Что это за блики такие были? Откуда ты слышала о Боге?
У меня была очень верующая прабабушка. Я не знаю подробностей, но я думаю, что ей пришлось скрывать и древние Евангелия где-нибудь там на чердаке. Она же передала мне большой серебряный крестик после своей смерти. Я думаю, ее молитвами именно я пришла к Богу и обратилась потом через какое-то время. Она же крестила меня и водила в церковь в Переславле, когда мы приезжали туда летом. И, насколько я помню себя, никогда у меня не было мысли вот такой вот, а есть ли Бог? Только там, может быть, где-то уже после того, как я уверовала, всегда возникают какие-то такие моменты, когда ты вот на перепутье. А есть ли Бог? А это в самом деле правда, вот что я сейчас борюсь, там мне трудно, какие-то сложности я испытываю. Но пока не было вот такой активной позиции в жизни о том, что Господь – это мой спаситель, Господь – это тот, кого я выбираю своим царем, пока вот не было вот этого обращения, я всегда знала, что Бог есть.
А вот скажи, детство, ты лидер. Были ли какие-то компромиссы в жизни, случались ли в школе?
В школе я вообще была белой вороной. Не знаю уж, как это получилось. То есть сейчас, смотря на свою дочку, я понимаю, что, скорее всего, я была очень таким независимым, может быть, ребенком, и поэтому выбивалась. Меня действительно выбрали белые вороны, и я не с очень приятными впечатлениями вспоминаю свое детство, школу, какие-то дискотеки, где девочки, танцуя, специально пытались каблуками порвать мне колготки. Ну, до сих пор терпеть не могу выбрасывать мусор, потому что, когда я выходила на улицу, все смеялись.
А и... дело в чем было? Тебе хотелось, чтобы все было в самом деле? И ты стояла на этой позиции. В чем была именно твоя эксклюзивность?
Меня не принимали. Я не могла понять, почему. Я не знаю.
Но сейчас-то ты уже можешь понять это? Почему?
Не знаю. Я не уверена, что... Я не знаю. Действительно, для меня это вопрос. Потому что я не думаю, что я каким-то образом отличалась. То есть я не проповедовала Бога, я не проповедовала какие-то идеалы такие вот, за которые можно было бы меня презирать, как в обычной какой-то компании. Но, видимо, я все-таки как-то отличалась.
Ну и, как правило, такие дети, которые не приняты своим обществом, они либо берут реванш в чем-то очень плохом, они становятся лидерами каких-то группировок уличных, либо они до настоящего, до сути, до какой-то докапываются.
Возможно. Я надеюсь, что в моем случае это второй вариант, когда пришлось докопаться до сути, когда пришлось выбрать что-то настоящее. Но в моей жизни я испытала многое. То есть это было и воровство, и какие-то безобразия в школе. Я до сих пор помню, как мы с подружкой пришли домой ко мне, и мой брат шутку записал нас на магнитофон, а мы ему рассказывали, как мы куда-то выбросили половую тряпку, которая лежала перед школой. То есть, ну, мне кажется, что это у всех детей бывает какое-то желание сделать что-то неправильное.
Там... Ну, я думаю, это скорее противостать взрослым, желание у детей есть.
Может быть, я пока... В любом случае, мы же это начинаем познавать, когда смотрим на своих детей. Пока моя дочка не доросла до такого возраста, чтобы мне с этим столкнуться. Но это точно что-то было, конечно, и негативные какие-то проявления. И у мамы из кошелька я таскала деньги, потому что хотелось чего-то вкусненького купить. И обманывала. И еще до обращения, я думаю, что это был какой-то переломный момент, когда моя мама узнала о том, что я таскаю деньги, и я до сих пор помню это как один из самых ужасных дней в моей жизни, когда ей позвонили, и я знала, что вот сейчас ей рассказывают об этом по телефону, и эти несколько минут показались мне просто часами ада, когда мне хотелось перестать существовать на этой земле.
Тань, но это такое отношение серьезное, так скажу, может быть, у человека только у того, у которого есть две мерки. Вот что такое плохо он знает и что такое хорошо. И прежде вот ты рассказала вначале, что ты знала о Боге от бабушки, от прабабушки с маленького, и это был какой-то тормоз? Это было какое-то сдерживающее начало? Или это позже возникло в твоей жизни, вера в Бога?
Мне кажется, нам очень сложно судить о том, как она возникает, вера в Бога, потому что Господь, Он же всегда стучится. И случаются какие-то встречи. В моем случае девочка меня водили на причастие. И я помню какие-то вот очень светлые мгновения, когда, несмотря на то, что ты стоишь всю службу, это тяжело, детям все время говорят, шикают, говорят, не шуметь, ничего не делать, никуда не ходить по храму. И все равно после причастия что-то касается такое. Вот происходит эта встреча. И этот ребенок, который устал, который вообще ничего не понимает ни про причастие, ни про молитву, он выходит на улицу, смотрит на небо и понимает, что вот оно что-то изменилось, что-то щелкнуло, какой-то свет пролился. Да, он может померкнуть через несколько минут, если ты тут же поссоришься с кем-нибудь, или просто куда-то раствориться, когда какая-то суета приходит. Но эта встреча все равно есть, и ребенок ее запоминает.
Знаешь, Бог, так скажем, исчезает не только у детей. Периодически приходит очень сильная проблема, неуверенность какая-то, и он как бы исчезает и у взрослых. И поэтому постоянно надо быть нам всем в общении, постоянно искать.
Согласна.
Таня, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня.
Слышишь меня в день печали, пошлешь защиту твою, исполнишь прошения и сердцу подскажешь молитву к тебе мою. Ныне я познал, что Господь мне сказал, я со святых небес своих буду тебя хранить, буду тебя хранить. Даже если мы упадем, поднимешь своею рукой и с высоты небес святых скажешь путь прямой. Ныне я познал, что Господь мне сказал, я со святых небес своих буду тебя хранить, буду тебя хранить, буду тебя хранить.
Тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона, да подкрепит тебя.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Татьяна. Таня, и как все-таки тебя повел Бог? Вот как ты сказала в начале программы и в нашем доэфирном разговоре, ты сказала, что Бог как-то незримо всегда присутствовал в моей жизни. Ну, видишь, поначалу как бы он тебе позволял всякие шалости, как ты говоришь, воровство, то, все. Как он все-таки образовался в твоей жизни? Как он тебя привлек?
У меня есть до сих пор подруга, с которой мы знакомы с самой школы. Она многое принесла в мою жизнь, и самые, может быть, какие-то сложные моменты, но в том числе и она принесла в мою жизнь приглашение в христианский лагерь. И я решила туда поехать. Она говорила о том, что это здорово, интересно. А я как-то, находясь в поиске, решила поехать действительно посмотреть, что такое вот эти вот христиане. Причем я ехала уже с таким убеждением, что ну да, они такие немножко сумасшедшие. Бог есть, но не столько же времени ему отдавать, не столько же молиться, не столько же вот
как-то вот...
В общем,
вот
он есть, пусть он себе будет, да?
Да-да-да, но не настолько же, да, то есть какие-то мерки. Но мне кажется, сейчас очень многие именно так к Богу и относятся. Он есть, он удобен, он помогает, а больше не надо, спасибо. Личное время остается для меня. Но я ехала именно вот с любопытством посмотреть на это.
Лет сколько тебе было?
Это было 10 лет назад. Я именно от этого момента отсчитываю свое обращение.
20.
Да. Я поехала. Там были отличные христианские песни, разговоры, свидетельства. Очень много свидетельств. И был семинар, посвященный браку. Я уже говорила о том, что это для меня было очень важно – завести семью, детей. Конечно же, я выбрала именно этот семинар. И встреча, какой-то вот этот переломный момент, когда я поняла, что да, я буду с Богом, он произошел именно вот на семинаре. Да, мы читали Библию, мы молились, мы пели песни, мы разговаривали.
Это возможно, девочка 20 лет, которая практически ничего не знает о Боге, попав на какой-то семинар, она принимает это все. Свидетельство, как ты говоришь, читать, молиться. Ведь это же, в конечном счете, инородным может быть поначалу, нет?
Может, но это же делает не человек и не другой человек. Это делает Господь, а для Господа нет ничего невозможного.
То есть готовит душу, да? Она как бы готова была для всего, что ты услышала.
Да, и... То есть у меня был момент противления, я могу рассказать какой, именно вот завязанный на вот этой вот семейной теме, потому что мне никак не давалось пробиться вот через эту, вот через этот момент, что Господь хочет от нас целомудрия до брака. И я вот спотыкалась об это. И день за днем этот лагерь, он длился неделю, день за днем шла работа, нам что-то рассказывали, и я до сих пор помню вот момент, когда я в конце семинара встала и внутри себя сказала: «Да, Господь, я согласна на это». И именно так он пришел в мою жизнь. Я знала, что он от меня этого хочет, я не соглашалась на это, и потом я решила, что я могу попробовать. И тогда он меня коснулся. И тогда начались... утренние молитвы, когда я начала чувствовать его присутствие.
Ну, то есть общение.
Да, началось общение с Богом. И я поняла, что именно вот, вот этого всю жизнь, вот эта вся тоска, которая выражалась в том, что я пыталась найти молодого человека, пыталась что-то сделать, пыталась что-то вкусное скушать, пыталась себя как-то занять, вязать, вышивать, не знаю, еще чем-то заниматься. Этим невозможно наполнить себя. То есть, слава Богу, что в моей жизни не было наркотиков, выпивки. Ну, каждый ищет по-разному, чем заполнить свою пустоту. Но то, как искала я, меня не удовлетворяло. И именно Господь смог наполнить эту пустоту.
Ты правильно сказала, что наркотики – это та же пустота. Просто человек занялся этим, да? Но пустота может довести до сумасшествия, она может довести без наркотиков до разрушения.
Да, согласна. И вот после этих 7 дней я вернулась домой другим человеком. Я помню, что в электричке обратно мне было страшно, с одной стороны, потому что я шла совсем в другой мир. Все изменилось.
Вот за неделю все изменилось.
Все изменилось кардинально. Просто все перевернулось с ног на голову. Я не знала, как дальше учиться. Я не знала, что дальше делать.
В этом обычном мире что делать дальше, да?
Да, я думаю, что это состояние похожее на состояние человека, который выходит из тюрьмы. Когда ему вообще некуда идти, он не знает, с кем общаться, как общаться, потому что я оказалась в такой же ситуации. У меня были сокурсники, которым я даже не знала вообще, о чем с ними разговаривать, потому что я стала другой. Я не знала, как меня примут мои родители, потому что я стала другой. Я приехала сияющая, мама меня не могла узнать. Ну, отец, как я говорила, он принял это в штыки, особенно то, что я рано утром по воскресенье вставала и ездила в храм. Но я думаю, что мама была очень рада такому изменению. Это действительно очень здорово. И оно было по-настоящему разительным.
Хорошо. А как ты решала свои вопросы, вот девичьи вопросы, замужество, встречи? Как дальше это пошло?
Ты говоришь, что для тебя это все-таки важно было завести семью, и тем более на семинаре ты еще узнала о целомудрии, которое Бог хочет, чтобы мы сохранили до брака.
Вернувшись, первое практически, что я сделала, это сообщила молодому человеку, с которым я общалась, что мы больше не общаемся, и он прекрасно все воспринял. Видимо, ему это было как-то в таком ключе уже и не нужно, в котором я была готова с ним дальше общаться. И я стала ждать, молиться. Но тут я тоже, я думаю, сейчас я уже смотрю, перегнула палку, потому что я очень хотела выйти замуж. И вместо того, чтобы сидеть спокойно и ждать Божьей воли какой-то, я высовывала шею и рассматривала, выбирала, искала. Очень добивалась какого-то результата. Вот. И таким образом случился мой первый брак, когда, в общем, наверное, произошло то, что не очень правильно, когда женщина становится инициатором брака. Сейчас я убеждена о том, что этим человеком должен быть мужчина, о том, что он должен делать предложение, должен решать, когда его делать и как.
Ну, давай скажем, это нарушение библейского принципа.
Ну, да. Но в моем случае это сработало, к сожалению. И ничем хорошим не закончилось, несмотря на то, что брак был христианский. Получилось, что для двух человек это... Для меня это было решение каких-то моих желаний детства, завести ребенка, семью. А для него это было просто побегом от себя.
От той же пустоты?
От проблем, которые его окружали. То есть есть проблемы, которые... Ну, просто считается, что если жениться, то они пройдут. И вот так было в нашем случае. Вот это продолжалось.
Ребенок получился, семья не получилась.
Да, ребенок получился, семья вроде как получилась, но получилось как дом на песке, который постоянно подновляли, а он опускался, фундамент разъезжался, и через, я уже не помню, 4-5 лет все это развалилось. Я осталась одна. Мне было очень страшно. Даже... Ну, мы расходились не в ссорах, не в борьбе. У нас до сих пор отличные отношения. Но казалось, что я даже не смогу жить одна. Что надо приглашать какую-нибудь подружку, которая будет с нами находиться, потому что я не выдержу этого всего. И когда мы разводились, меня обнаружили воспаление легких. И ребенок, и машина, которая ломается, и квартира, которая на мне остается, и, в общем, все просто таким скопом. Но, видимо, Господь был во всем этом, потому что решение о разводе принять было очень сложно. Слава Богу, что были люди, которые меня поддерживали, и это было каким-то моментом восстановления правды и возможности дать человеку, который вот был рядом с тобой, посмотреть на себя и вырасти, вот столкнуться с этой правдой и с тем, что так дальше невозможно.
А для тебя это тоже был урок?
Да. Я очень много думала, почему же так получилось. Ну, вот...
Знаешь, вот однажды женщина, одна в твоей ситуации, у нас в студии, она сказала, что здесь я почувствовала, что Бог мне сказал, или ты сама берешь, или ожидаешь, что я дам. Если ты берешь, значит, я не даю. Ну, бери сама. Но вот слушая тебя, я понимаю, что вот точно такая же история. Ты сама взяла вот этого мужчину, ты своими руками взяла. Ты не ожидала, да, от Бога?
У меня запутанная была ситуация, потому что, когда я выходила замуж, он меня, ну, нанес мне рану очень глубокую. И к тому моменту я вспомнила о встрече в подростковом возрасте с предсказателем. И самое главное, что, ну, видимо, дьявол знает, когда подкинуть нужные ему воспоминания и мысли. Я не вспоминала об этом очень долго. И только когда вот он мне нанес такую рану, от которой я плакала день, плакала два, плакала ночь, я вспомнила, мы как раз приехали тогда на службу к батюшке, который сейчас мой духовник. После нашего разговора по очереди с этим батюшкой, он мне сказал, отец Антоний, сказал мне, что я вольна отдать сейчас обручальное кольцо и не выходить замуж. Мы были обручены уже к тому моменту. И я вспомнила про этот разговор с гадателем-предсказателем, который на сокровенный вопрос в то время моей души, выйду ли я замуж, ответил мне, выйдешь, если простишь. И почему-то тогда сложилось для меня это как слова «если я не прощу, то я не выйду замуж». И я приняла решение в тот момент простить его.
Скажи, а как ты сейчас относишься к гадателям, прорицателям?
Именно вот после того, как брак начал разрушаться, я поняла, что это было одним из серьезных грехов, то, что я пошла за этими словами, поверила им. Я потом исповедовалась в этом.
Таня, спасибо. Снова музыкальная пауза. Для всех нас прозвучит песня.
В жизни много есть извилистых и крутых дорог, но избрать прямой спасение путь предлагает Бог. Он невидимой рукой рассеет зло и мрак ночной и поведет тебя тропой тернистой в свой град святой. Ждет тебя Господь, услыши его, только надежды путь увидят глаза твои. К новой жизни с верой уйди, за Христа держись. Он открыл пред тобой небеса. Бог из плена рабства вывел нас и свободу дал. От грехов очистил и своими детьми назвал. Он всегда идет с тобой, крест несет тяжелый твой. Прими из Божьих рук бесценный дар любви святой. Ждет тебя Господь, услыши его, только отзовись. И тогда надежды Господом пойдешь, поверь, будет светлым путь. Он в душе твоей рассеет мрак, только не забудь. Радости и дни тревог, рядом всемогущий Бог. В жизни много есть извилистых и крутых дорог. Ждет тебя Господь, услыши его, только отзовись. И тогда надежды путь увидят глаза твои. К новой жизни с верой уйти, за Христа держись. Он открыл пред тобой небеса. Глаза твои.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Татьяна Коптелова. Таня, ну я так понимаю, что сейчас у тебя счастливый брак. Было время, когда ты осталась с ребенком, когда ты осталась совершенно обескураженная, беспомощная.
Да, это было очень тяжело. Кому-то покажется, что это был очень короткий срок, но для меня это еще одно доказательство того, что у Бога нет времени такого, как у нас, у людей. И Он по-разному ведет нас, растит. И у меня был очень тяжелый год, когда я пыталась искать Божью волю, смиряться с тем, что Он, возможно, приготовил для меня полное одиночество. Ну, я имею в виду мирское одиночество без мужа, потому что я понимала, что, оставшись одна с ребенком, очень сложно найти кого-то. И, кроме того, мне уже было понятно, что самой искать это неправильно. И это было время такого предстояния перед Богом, молитвы, ожидания Его воли, какого-то научения жить одной. Я пошла учиться на детского массажиста, закончила курсы, начала работать, как-то пыталась сама кормить и ребенка, и квартиру как-то содержать. И в то же время я жарко молилась о том, чтобы Господь как-то изменил эту ситуацию, если это в Его воле. И очень я поняла, что надо как-то понять, что же было неправильно. Я искала очень это в Боге.
Ну, чтобы не повторять.
Да, чтобы не было, да, ничего похожего. Потому что, насколько я знаю, это очень стандартно совершить ошибку и развестись, и потом попасть в то же самое, если еще не хуже. И очень много времени я посвящала тому, чтобы понять, что же именно Господь хочет, как же он правильно задумал это для вообще людей и для меня в частности. Вот, и после развода прошел год, и я попала в очередной раз на селах в Казань.
Что такое селах?
Селах – это такой протестантский лагерь. Вообще слово «селах» переводится как «остановись, подумай».
И... То есть это лагерь христианский?
Да, это большой христианский лагерь, такой палаточный, который устраивает церковь «Краеугольный камень» каждый год летом под Казанью. И вот в этом году уже 800 человек участвовало в лагере. А мы с девочкой с моей ездили туда с того момента, как ей исполнились 2 года. И вот мы ездили, жили там в палатке все время вдвоем. Первый муж никогда туда не попадал, у него была какая-то работа, занятости. Вот. А я нашла для себя очень большую ценность в этом общении, в прославлении Бога, в каком-то отдавании Ему вот этих 6 дней жизни своей. В очередной раз мы поехали на селах, и там я познакомилась с моим нынешним мужем Евгением. И это, конечно, огромное чудо, то, что так случилось. Я до сих пор не могу поверить иногда в том, что такой подарок мне подарил Господь.
Ну, ты очень понятно и доступно для женщин объяснила, что такое неправильная позиция, когда ты сам делаешь предложение, сам своими руками берешь мужчину, сам устраиваешь эту жизнь. А вот в случае с Женей как это было?
Ну, прежде всего, я молилась об этом, молилась о Божьей воле. И много времени занимала молитва именно... Я помню, какую боль она приносила сердцу моему, говорить Господу о том, что я согласна на Его волю, даже если она будет в том, что ты мне никого не дашь. И я помню, что буквально перед селахом, перед этим лагерем, за несколько дней в молитве я услышала вопрос от Бога: «А ты действительно этого хочешь?» И это было не каким-то чувственным переживанием. Это было такой спокойной мыслью.
Ясной.
Ясной, да.
И не своей.
И не своей. Угу. С осознанием того, что брак, он же никогда не бывает безоблачным. Это будет мужчина, настоящий. Это будет человек, с чьей волей мне придется смиряться.
Ну, то есть расстановку тебе как бы в дух Бог вложил, какая расстановка будет.
Да-да, то есть как бы он, ну, как бы отрезвил меня, да, в том, чтобы я понимала, действительно ли я хочу вот такой жизни. То есть это был вопрос, на который, я думаю, я могла по-разному ответить. Но я помню, что я также очень спокойно и неэмоционально, что для меня не характерно, потому что я вообще очень эмоциональный человек. Я подумала и ответила: «Да, да, Господь, я этого хочу». И через несколько дней я была уже на Селахе и познакомилась с Женей. И было, конечно, очень страшно. Я влюбилась в него. Он был очень прекрасен. Он так необыкновенно общался с моим ребенком. И мне было очень страшно, что, может быть, это не он. И очень страшно было сделать что-то самой. Как-то неправильно поступить или вот какую-то проявить свою волю, свою активность. И я тоже молилась о том, чтобы не сделать чего-то такого, что будет неправильно, опять же, что поведет нас не в ту сторону.
Скажи мне, Женя повел тебя в конечном счете? Он тебя повел? Он пошел впереди?
Да, это была его инициатива, хотя мне ужасно хотелось, но я ждала, терпела до последнего, пока он сам подойдет ко мне и попросит мои какие-то координаты, пригласит куда-то нас. Мы действительно после Селаха, у него оставалось несколько часов до поезда, и он нас пригласил на прогулку. Это был чудесный день, чудесный вечер, когда мы гуляли по Казани, катались на катамаранах, смеялись, бегали, хохотали, веселились и радовались. Это было удивительно.
Скажи, как Бог в вашей семье живет? Какое место Он занимает? Ты посещаешь православную церковь, Женя, евангельскую.
Я бы сказала, вернее, так. Мы посещаем православную церковь, и мы посещаем евангельскую. Да, потому что, мне кажется, очень важно, когда муж с женой участвуют вместе во всем духовном, что есть в их жизни, и разделяют, и получают какой-то духовный опыт вместе. Мы вместе молимся. Сейчас вот у нас есть вечерняя молитва, когда мы молимся о строительстве храма в нашей евангельской церкви. Каждый вечер полчаса мы посвящаем вместе этой молитве, и ребенок наш с удовольствием присоединяется к этому. Вместе славим Богу, слушаем песни, танцуем.
Знаешь, в конечном счете мой вопрос о том, Бог не разделился вообще сам по себе. Там он такой-то конфессии или он такой-то конфессии. Вот это вы выверили в своей семье? Вы поняли, что Бог един? Вы поняли, что его законы, они едины?
Мне даже странно такой вопрос слышать. Он меня никогда не разделялся.
Видишь, этот вопрос не для тебя, в общем-то, а для тех, кто нас слушает. Очень у многих людей убеждение такое, что вот там Бог так ведет себя, там он такой.
Ну, я бы сказала, что в одной церкви люди и устои такие, в другой церкви люди и устои другие.
А сам Бог?
А сам Бог, он один. Он одинаково... Он один.
Он Бог.
Он Бог, да. Он тот, кто любит и православных, и католиков, и протестантов. Это он один умер за нас на кресте. Это он один нас соединяет. И он один жаждет того, чтобы мы любили друг друга, независимо от наших конфессий.
И он один заполняет вот ту пустоту, из которой ты выходила, и в которой очень многие люди сегодня находятся.
Да, он... Это все он.
Татьяна, спасибо. Я напоминаю, что в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наша гостья сегодня Коптелова Татьяна. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, не забывай всех благодеяний Его. Благослови, душа моя, Господа,
Господа,
и вся внутренность моя, святое имя Его,
имя Его.
Благослови, душа моя, Господа,
Господа,
не забывай всех благодеяний Его. Shut up.